Милена Завойчинская. Алетта. Часть первая. Глава первая. Как часто наши встречи не случайны. Я бежала с работы почти в припрыжку. Ну, насколько это возможно, в темноте, по ледяным колдобинам и снегу, так как мороз и ветер подгоняли и весьма ощутимо. Зима в этом году выдалась ранняя и морозная. Всего-то начало декабря, а температура опустилась намного ниже -25. А учитывая, каким ветреным стал город в последние годы из-за хаотичных застроек многоэтажками, то есть пронизывающими ветрами, и я бегала шустрой мышкой от дома до остановки, от остановки до метро, от метро до офиса и в обратной последовательности. Каждый год я давала себе обещание купить теплое-притеплое пуховое пальто и теплые сапоги без каблуков, и каждый год наивный оптимизм и вера в то, что ну уж в следующем-то году таких морозов точно не будет, а в этом зима уже почти закончилась, побеждали. Так было и сейчас. Шпильки зимних сапожек отчаянно застревали в снежных сугробах и не менее отчаянно скользили по гололеду. Жила я в однокомнатной квартире брата, уехавшего с семьей в дальние края работать на процветание капитализма и своего бюджета. Дом находился в спальном районе, добираться до работы и обратно было далековато, но зато не приходилось платить за съемную квартиру. Я уже почти добежала до дома, оставалось только перейти через дорогу до подъезда, и тут на моем пути неожиданно возникло непреодолимое препятствие. Был гололед, сплошной каток, дул встречный ветер. Бодрой трусцой я побежала через дорогу, но не тут-то было. Каблуки скользили, а встречный ветер относил меня назад. Три попытки закончились моим безоговорочным поражением. Я стартовала, буксовала шпильками по льду, чудом сохраняя равновесие, и меня возвращала к исходной точке. Ну что ж такое-то? И смешно, и глупо. Хоть на четвереньках через дорогу переползай. И как назло, ни одного прохожего, чтобы попросить о помощи. Притоптывая на месте, я решила, что подожду, ведь должен же хоть кто-нибудь появиться из соседних домов. Ну хотя бы собачники. Сейчас как раз время для вечернего выгула подходящее. Припрыгивая, чтобы окончательно не задубеть, я оглядывалась в поисках прохожих, желательно мужчин, которые могли бы взять меня на буксир и оттранспортировать до подъезда. Когда увидела сбоку, на заваленном грязным снегом газоне, кота. Он лежал на боку, раскинув хвост и лапы, и не шевелился. Это был крупный, можно сказать, огромный зверь, только ужасно худой и грязный. Шерсть у него слиплась сосульками и забилась снегом, а длинный хвост, который, наверное, когда-то был пушистым, сейчас выглядел жалко. Складывалось ощущение, что кот сначала вымок, а потом резко оказался на морозе. Опознать, какого цвета у него шерсть, было невозможно. Подумав секунду, я подошла поближе, чтобы рассмотреть, живой он или нет. Я не кошатница. Дома у меня, отродясь, никаких животных не было, и даже рыбки, которых мне подарили во втором классе, благополучно загнулись через неделю жизни со мной, такой замечательной. Хотя я их честно кормила, холила и лелеяла, но они заболели какой-то гадостью, покрылись чем-то отвратительно белым и всплыли брюшками кверху. Больше заводить животных я не пыталась. Да и во взрослом возрасте напряженный график не позволял заботиться о домашнем любимце в полную силу. Но сейчас этого кота было жалко. Вдруг живой? Замерзнет же. Такой мороз, а он лежит прямо на снегу. «Котик? Кис-кис, ты как?» Я наклонилась и попыталась рассмотреть кошачью морду. «Кис-кис? Кошатик?» Когда я решила, что тут уже ничем не поможешь, и стала выпрямляться, кот приоткрыл глаза и сдавленно мяукнул. «Опа! Живой! Ну и что теперь делать? Уйти уже не могу. Я же себе в жизни потом не прощу. По ночам кошмары снится будут, что бросило живое существо вот так умирать. Домой нести? Но как? Грязный. больной. Может, его вообще машина сбила и кости переломаны. Вот как я его потащу? Сама-то не могу через дорогу перейти. И тут навстречу мне из-за угла моего дома выплыл наш местный пьянчушка, дед Василь. Безобидный и чрезмерно общительный дедок, которого все знали и даже периодически подкармливали или подкидывали немного денег. Жены у него не было, вдовец давно. Детей тоже нет, вот и спился. Трезвым его не видел никто и никогда, но и пьяным настолько, чтобы валяться под лавкой, он тоже не бывал ни разу. Обычно он находился в перманентном состоянии среднего подпития и благодушности. Даже имя его, Василий, как-то незаметно переиначили в Василия, и к нему обращались на «ты» и «стар» и «млад». Вот и сейчас, слегка покачиваясь, улыбаясь и что-то мурлыча под нос, дедок двигался в мою сторону. «Дед Василь, дед Василь!» Я практически заорала от радости и готова была кинуться ему на шею. Но, наконец-то, хоть одна живая душа. «Дед Василь, здравствуй! Помоги до дома добраться, а? И котика вот, а я денежку дам, пойдешь себе вкусненькое что-нибудь купишь». «Здравствуй, Олетка! Ты что это поздно так? Молоденьким девушкам надо дома уже сидеть, а не бегать хвосты морозить. Что за котик?» Дед Василь поравнялся со мной и, улыбаясь, дыхнул винными парами. Проследив за моим взглядом, он наклонился над котом. «Ой, касатик, эк тебя прищучило-то! Не жилец, поди уж!» «Дед Василь, помоги кота до дома дотащить. Живой еще. Жалко, замерзнет за ночь. А я попробую его подлечить, подкормить, а потом, может, пристрою куда. А?» Я заискивающе улыбнулась. Дед наклонился, подсунул руки под кота и кряхтя выпрямился. Кот безвольно обвис и не шевелился. «Как бы не сдох у меня за ночь в квартире. Жуть какая. И что мне тогда делать с трупом? Надо быстрее идти в тепло. Ну, пошли, голуба, цепляйся за локоть, составь компанию деду». Сосед, покряхтывая в неудобной позе, на вытянутых руках нес кота, а я, ухватившись за его локоть, топала рядом. Холодно-то как, боже ж ты мой. Мы дошли до моей квартиры, я поблагодарила деда Василия и выдала ему 200 рублей. Кота устроила на кухне, под батареей, пожертвовав за неимением каких-либо подстилок или ковриков одним из нелюбимых полотенец. А сама побежала к компьютеру искать в интернете информацию, что делать с замороженными и оголодавшими котами. Вызывать ветеринарную скорую помощь я была финансово не готова. За услуги они берут дорого, особенно учитывая, что уже пятница и почти ночь. Пробежавшись быстро по форумам любителей животных, я вернулась к коту. За это время под батареей он согрелся. Лед с шерсти стаял и стек на полотенце грязной лужей. Да, похоже, одним полотенцем тут не обойтись. Придется менять, как обсохнет шерсть. Кот так и не шевелился и не издавал ни звука, только тяжело хрипло дышал. Вытащив коробку с аптечкой, я стала разбираться, что же можно дать ему сейчас из человеческих лекарств. Решив, что лучше перебдить, чем недобдить, я растолкла в порошок таблетку антибиотика, рассудив, что уж простыть-то он наверняка успел, значит, лечить все равно надо. А чтобы немножко подсластить пилюлю, добавила туда же немножко растолченной таблетки валерианы. Потом развела все это водой и через дозатор от какого-то детского сиропа, оставшийся от ребенка брата, влила в рот коту. Затем согрела молока, и так как зверь не реагировал и пить сам даже не пытался, с помощью этого же дозатора напоила его теплым молоком, ласково с ним разговаривая и обещая, что все будет хорошо.